Много лет назад Бог сказал, что нехорошо быть человеку одному. Он имел в виду Адама. Сегодня, когда мы говорим о семье, мы продолжаем тему о том, как Бог видит мужей. Интересное повествование было о том, как мужья порой со временем относятся к своим женам. Это, может быть, с юмором было написано. Но я хотел бы прочитать вам, дорогие мужья, что порой имеет место. Это было написано в газете Saturday Evening Post. Статья называлась «Семь этапов семейного гриппа». И в ней описывалось отношение мужа к заболевшей гриппом жене на протяжении первых 7 лет супружеской жизни. И автор этой статьи пишет, как каждый год муж относился к болезни своей любимой жены. Первый год. «Мое золото. Меня очень беспокоит твое состояние. У тебя такой ужасный насморк, что я просто не представляю, как ты еще держишься на ногах. Я сегодня же отвезу тебя в больницу, чтобы ты там отлежалась и проверила свое здоровье. Я знаю, что больничная еда тебе поможет, может не понравиться, но тогда я принесу тебе обед из лучшего ресторана или приготовлю его сам. Я обо всем позабочусь. Я обо всем договорюсь». Второй год. «Послушай, дорогая, мне не нравится твой кашель. Я позвонил доктору и попросил его приехать. Не могла бы ты хотя бы ради меня лечь в постель?» Третий год. «Может быть, ты все-таки ляжешь? В таких случаях отдых помогает лучше всего. А я приготовлю чего-нибудь поесть. У нас остались какие-нибудь консервы?» Четвертый год. «Дорогая, мне кажется, что после того, как ты покормишь детей и вымоешь посуду, тебе следует немного отдохнуть, по крайней мере, убрать не всю квартиру». Пятый год. «Почему ты не выпила аспирин?» Шестой год. «Может быть, тебе стоило бы, было бы прополоскать содою горло, вместо того, чтобы весь вечер кашлять, как тюлень?» Седьмой год. «Пожалуйста, перестань сморкаться. Или ты хочешь заразить еще и меня?» Мы когда порой читаем такие вещи, нам, конечно, смешно. Но что-то происходит в отношениях между мужем и женой по мере того, как эти годы семейной жизни идут. И свежесть или романтика, которая была, куда-то постепенно исчезает. Не так ли? Люди становятся более нетерпимы, какие-то более взволнованы. Постепенно даже становятся какие-то более агрессивными. И часто жены говорят: «Я тебя таким никогда не видел». Или говорят: «Я тебя такого никогда не слышал». Возвращаясь к тексту, который лежит в основе наших сегодняшних размышлений, я хотел бы, чтобы мы вместе прочитали его и порассуждали о том, какой Бог нам дает совет, дорогие мужья, и какими Он нас с вами хочет видеть. Я глубоко верю в то, что если мы будем теми людьми, какими нас Бог хочет видеть, нашим женам будет очень легко с нами. Послание Ефесянам, 5 глава. Послание Ефесянам, пятая глава. В прошлый раз мы читали с 18 стиха и до конца. Сегодня мы прочитаем то, что непосредственно относится к мужьям. 25 стих и ниже, 5 глава. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя. Я бы хотел сегодня спросить у наших жен. Скажите, пожалуйста, такие мужья, как описывает Священное Писание, сегодня в мире есть? Алена, есть такие? А? В мире есть. А в Канзас-Сити они есть? Не встречала, да? Серьезно? В мире они где-то есть. Прячутся от нас. Как вы думаете, дорогие жены, о том, что писал апостол Павел? Есть такие мужья? А? Один и два или есть? Стремятся. Стремятся. Батя, вы чувствуете, о чем речь? Вот где вся проблема, да? Мы так стараемся, они не замечают. Да. Я с одной молодой девушкой недавно разговаривал, спрашиваю ее, скажи, какого ты себе хочешь мужа иметь, расскажи мне образ этого человека. Ну, он начинает рассказывать. Так, такой. Я спрашиваю, скажи мне, вот из того, что ты мне сейчас сказала, ты таких людей когда-нибудь встречала в жизни? Она так подумала, говорит, слушай, таких людей не бывает. Ты хочешь того, кого не бывает на свете. Интересно, правда? И почему-то Слово Божие именно нам говорит о том, от чего зависит не только правильное отношение между супругами, а жизнь общества. И, друзья мои, поверьте, это начинается не о том, как жены относятся к своим мужьям, а о том, как... Что? Мужья любят своих жен. Вы знаете, я бы очень бы хотел, чтобы у нас в церкви люди, особенно наши жены, видели бы в нас образ того мужа, о котором писал апостол Павел в послании Ефесянам. Я бы хотел, чтобы у нас были жены, те, которые бы сказали бы искренне от сердца, я так благодарна Богу, потому что я знаю, что мой муж ради меня готов жизнь отдать. Я знаю, что он делает все со своей стороны, что он может, для того, чтобы моя жизнь была прекрасной и хорошей на земле. Я так бы хотел, чтобы у нас были люди, которые испытывали это, а не просто мечтали о том, чего, как некоторые говорят, в мире не существует. Потому что люди, когда читают этот текст Священного Писания, они говорят, это не для нас, это было написано 2000 лет тому назад, это так, таких людей сейчас не бывает. Вы знаете, когда грех пришел в мир, он очень много исковеркал, очень много испортил, повредил. И самый большой урон, который грех нанес, наверное, человеку, он лишил его правильного понимания любви. Он исказил понятие любви. И поэтому сегодня, когда мы общаемся в мире с людьми, которые влюбленные или говорят о любви в семейных отношениях, это так далеко от того, что Бог имел в своем плане. И то, что Он говорит сегодня мужьям нам, любите своих жен. И вместе с этим искажением произошло, знаете, трагическое явление, что человек стал видеть себя и свое «я». И как в семейных отношениях он начал думать, как другой человек может удовлетворить или, так сказать, восполнить или добавить то, чего мне не хватает. Неудивительно, что и сегодня многие люди видят в своей женитьбе невозможность пожертвовать и отдать что-то ради любимого человека, а возможность что-то получить. И поэтому давайте мы очень коротко сегодня на главные несколько моментов обратим внимание и вместе помолимся с вами о том, что имеет в виду апостол Павел, когда он говорит, мужья, любите своих жен. Я вам скажу откровенно, если каждого человека вы спросите, даже те вы жены, которые думаете, что таких мужей нету, если вы спросите, а ты любишь свою жену, он скажет, да, люблю. Другой вопрос, ощущаете ли вы эту любовь мужа, это другой вопрос. Понимаете ли вы эту любовь, это тоже другой вопрос. Но большинство людей, я думаю, почти все, наверное, скажут, да, я люблю. Для того, чтобы нам понять, что Священное Писание говорит, когда призывает нас к любви, я хотел, чтобы мы обратились к тому, что в основе этого всего лежит. Итак, написано, первое, это о любви, когда сказано, мужья, любите своих жен, 25 стих. И дальше говорится, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Это отдельная тема, но я вам скажу, как Христос возлюбил церковь, друзья мои. Писание говорит, Он возлюбил нас, Римлянам 5:8. Когда мы были еще грешниками, Христос доказал нам свою любовь, что Он приобрел нас, когда мы еще к Нему никаких чувств не имели и не имели ничего, за что нас можно было любить. Не так ли? И Писание говорит, мужья, любите своих жен таким же самым образом. Сколько у нас проблем бы ушло сегодня, если мы бы хотя бы эту одну единственную истину усвоили сегодня. Как Христос возлюбил церковь. Он пришел и отдал себя. Какой будет ответ? Какая будет реакция? Будет ли взаимная любовь или нет? Будет ли понятна его любовь? Осудят ли его за это? Или она будет принята? Его, наверное, я не думаю, что совсем не интересовало. Он желал и желает сегодня взаимной любви. Но его решение любить не зависело от того, насколько человек в ответ будет показывать любовь. Сколько часто сегодня в отношениях между людьми мы приходим к проблеме. Эта проблема заводит нас в тупик. Муж говорит, если бы она себя просто бы нормально вела, я бы относился к ней по-другому. Если бы она выглядела бы прилично, я бы к ней относился по-другому. Если бы она и так далее, и так далее. Все это если, оно исключает понятие, как Христос, церковь. Потому что если бы Христос нам поставил если, то многие из нас сегодня бы здесь не были, не так ли? Это была агапа любовь или любовь, которая практически любит без условий. И поэтому, друзья мои, мужья дорогие, первый шаг всегда Бог ожидает от нас. Он ожидает от нас почему? Потому что Христос сделал первый шаг к нам. Не так ли? Не мы его искали, а кто? А он нас нашел. Я вам скажу, не всегда это приятно делать, и всегда это бывает, иногда порой думают, а почему я должен это делать? Почему я должен прощать, когда у меня прощения не просят? Если я так дальше себя буду вести, один говорит человек, она вообще мне на голову сядет. И так далее, и так далее, и так далее. Насколько нам трудно любить, как любил и любит Христос. Второй аспект его любви заключается в том, что в его любви есть всегда понятие жертвенности. 25 стих нам об этом говорит. Жертвенность или отдачу. Он возлюбил нас, что предал себя или отдал себя за нее. Скажите, пожалуйста, дорогие жены, вы испытываете в своей жизни моменты, когда ваши мужья жертвуют собой ради вас? Это и есть любовь. Видите, молодые люди, они порой не понимают этого. Они думают, любовь это то, что у меня какие-то особые чувства. Я так чувствую себя романтически, далеко поднимаюсь вверх своих. Я просто влюблен и стал без ума. И поэтому американцы даже говорят интересную фразу, что fell in love, да? То есть упал в любовь. Потому что падать можно, когда не видишь определенные вещи. Когда же люди понимают, о чем идет речь, о божественной любви, там падать в любовь невозможно. Там можно подниматься в любви, но не падать в любовь. И
И это истина божественная, друзья мои. Он отдал себя за нее. Вы знаете, в чем она заключалась? Помните, когда Иисус Христос вместе со своими учениками, готовясь к своим страданиям, взял тазик с водой и начал умывать им ноги? Как вы думаете, это были огромные чувства любви к своим ученикам или нет? Это были не чувства, не так ли? Это было посвящение своей жизни людям и отдача самого себя. Не так ли? Я не против того, что мы должны и чувствами любить и выражать. Это другая тема. Друзья мои, в основе любви находятся не наши эмоции с вами. И не наши чувства, которые сегодня приходят, а завтра уходят. Это наше посвящение отдачи самого себя. И поэтому, когда, наверное, молодые люди стоят у алтаря и говорят друг другу, по любви ли вы вступаете в брак? О какой любви речь идет, я хотел бы спросить. Конечно, по любви, влюбленные люди. Но эта влюбленность, она уходит очень быстро. Завтра одного увольняют с работы, нету средств, нету денег, появляются дети, образ возлюбленной начинает меняться, и все. Многие вещи уходят. И что происходит дальше? Хотелось бы спросить нас с вами. Ты понимаешь, что значит любить? Как Христос возлюбил? Это отдача себя за нее. Я не могу сказать со своей стороны, но я, наверное, больше ощущаю со стороны своей жены эту любовь ко мне, наверное, больше, чем я оказываю для нее. Когда я лежу больной, она очень часто подходит ко мне и говорит, берет мою руку в свою руку и говорит, слушай, отдай мне свою боль. Я хочу, чтобы ты был здоров, а пусть лучше эту болезнь я возьму на себя. Это есть отдача. Отдача того, что мне хорошо, приятно, возможно, приносит удовольствие ради того, чтобы было другому лучше. Второй аспект любви Христа, которому призывает нас Священное Писание, как мужей по отношению своих жен, записан в 26 или 27 стихе. Ибо Он предал Себя за нее, и дальше пишет почему, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, либо чего-либо подобного, но дабы она была свята и что? И непорочна. Второй аспект нашей любви, или третий момент нашей любви мужья к нашим женам, заключается в чистоте. Там, где есть настоящая божественная любовь, там есть чистота. Потому что там, где есть Бог, там есть святость. Там, где есть Бог, тире любовь, там есть чистота и святость. И Бог нас призывает сегодня все, говорит, мужья, любите своих жен, как Христос предал для чего? Для того, чтобы очистить. Выражение любви проявляется в чистоте нашей. И не только в наших поступках, когда мы садимся за интернет, но во многих других сферах нашей жизни, так ли? В наших разговорах, в наших общениях с другими людьми. Тогда, когда никаких женщин вокруг нас не присутствует. Он возлюбил, чтобы очистить ее, сделать ее святой и непорочной. И эту работу Христос совершает сегодня над нами, не так ли? И эту работу Бог поручил нам, мужьям, совершать по отношению наших жен. Вы скажете, каким образом мы можем это делать? Очень просто. Я вам скажу откровенно говоря, многие жены в поисках того, порой внимания, порой заботы, порой способности, чтобы их слышали, начинают искать этих людей на стороне. Писание говорит, любите так своих жен, чтобы ваша любовь очищала их, но не подталкивала их к греховным мыслям и греховным поступкам. Если мы не оказываем им внимания, если мы со своей стороны думаем, а что еще надо, я ей зарплату приношу домой, хватит. У нас все необходимое есть. Рано или поздно душа этого человека нуждается не только в хлебе на столе, не так ли? Потому что не одним хлебом живет человек. И он начинает искать восполнение своих душевных нужд за пределами семьи, не так ли? В семье появляются так называемые у жен духовные наставники. Или они называют некоторые люди их духовные мужья. Одна женщина говорит, это мой физический муж, а вот этот брат в церкви, это мой духовный муж. Думаю, вау, такого я еще не слышал в жизни. Он говорит, он никогда в жизни со мной Библию не читает вместе. Он никогда в жизни со мной не молится. Он никогда в жизни со мной не говорит о том, что больше всего меня волнует. Очищаем ли мы сердца и души наших жен? Или подталкиваем их наоборот в другое направление? Поверьте, дорогие мужья, если мы это не делаем, дьявол будет находить в кавычках этих духовных мужей для ваших жен. Переоденет их в ангельскую форму. Волков в овечьей шкуре, которые принесут вашей семье огромный ущерб. Если мы не делаем этого, мы позволяем греху иметь благоприятную почву для того, чтобы она росла. Я не хочу сказать, что все жены, если они в семье это не будут и получать или иметь, будут ходить, так в кавычках сказать, налево или где-то искать себе приключений. Абсолютно нет. Но когда мы не даем им в том, в чем нуждается их душа, мы не любим их, как Христос возлюбил церковь. Свою любовь Он доказывает к нам, что процесс своего очищения Он постоянно совершает над нами, не так ли? Посредством чего? Опять-таки, посредством крови пролитой, посредством жертвы Сына Его. Каким еще образом мы со своей стороны можем делать, что от нас зависит, для того, чтобы чистота была частью нашей любви? Вы знаете, очень часто мы, как мужчины, как мужья, думаем, что наши жены способны все наши проблемы выслушать и правильно отреагировать на это. И мы заблуждаемся очень сильно в этом. И мы приходим порой к нашему любимому человеку, обиженный каким-то человеком, либо на работе, может быть, даже и в церкви, и начинаем ей рассказывать свою боль. Как вы думаете, мы очищаем в этот момент ее сердце? А? От обиды на этого человека? От горечи? Очищаем? Нет, мы загрязняем ее сердце. Мы позволяем, чтобы в ее сердце зашла обида на этого человека, потому что моя жена всегда будет защищать меня, не так ли? Она меня любит. Как это такое, этот человек другой мог такое тебе сказать? И что произошло? Своим немужественным, немужским поведением, вместо того, чтобы очищать сердце жены, я начинаю ее загрязнять. Она начинает обижаться, когда церковь заканчивается, или на работе, она тем людям, которые в мой адрес говорят плохое, руку подавать не будет, не так ли? Ну, если вы любите своего мужа, жена, и вы знаете плохие вещи, на него сказали, вы так будете с радостью приветствоваться с этими людьми, обнимать их, ой, как я тебя рад видеть. Или это будет полное лицемерие. На нас, на мужьях, лежит ответственность. Даже тогда, когда нам очень тяжело и трудно, о чем мы говорим своим женам. Мы можем столько вражды между людьми посеять, столько обиды, столько разочарований, чтобы нас пожалели, чтобы нам сказали, ой, какой ты бедненький и несчастный. Конечно, жены это сделают, но какой ценой? Сколько потом лет придется нам эту обиду с этого сердца вытаскивать? Или, возможно, эта горечь настолько далеко закоренится в сердце этого человека, немощного, что с годами она больше никогда не уйдет. Есть женщины, которые сегодня говорят, я никогда этому не прощу человеку. Они обидели моего мужа. Но ведь, а потом же вам нужно с обидой в сердце своей жены жить. Любите их так, чтобы ваша любовь не причиняла им больше трудностей, а очищала их сердце, делала их без пятна и делала их без порока. Третий момент. Еще один момент по этому же самому пункту я хочу сказать. Очень важный момент. Что муж никогда не будет делать того, что ведет жену его ко греху. Вы верите в это? Если он любит ее, как Христос церковь. Ничего в своей жизни Христос не делает, что ведет церковь ко греху. Я вам скажу откровенно, здесь в основном все люди взрослые сидят, поэтому я хотел вам сказать о этой вещи, которая имеет серьезную проблему, не только в мире, но даже в христианских кругах. Бывают такие ситуации, когда мужья считают, что можно в семье смотреть порнографию, когда мы с мужем и женой вместе. Но для того, чтобы наши, один человек сказал мне, чтобы наши семейные узы были крепче, и они берут определенные фильмы, смотрят и учатся, как скреплять свою семью. Смотришь на этих людей и думаешь, неужели бы Христос это делал? Неужели Христос так возлюбил церковь? Эти жены потом говорят, ты знаешь, прошли годы. Говорит, я каялась уже десятки, сотни раз. Но до сих пор еще чувствую себя настолько грязной внутри, после этого того, что я видела, что я не знаю, как от этого избавиться. Мужья, то, что вы делаете, оно служит очищению вашей жены. Или чувство вины, чувство греха, возможно, будет сопровождать ее всю жизнь. Чувство того, что она была использована. Если проявлено было насилие над ее душой или телом. Мы взрослые люди, друзья мои. Нас Бог призвал любить своих жен, как Христос, церковь, которая никакого насилия не проявляет над нами. Который всегда стоит у двери и стучит. Если человек хочет, он открывает двери и заходит к нему, не так ли? Любите своих жен также. Четвертое, 28-30 стихи говорят к нам. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Очень коротко на этом остановлюсь. Это забота. Проявление любви мужа к жене заключается в ее, в его заботе о ней. И два слова здесь упоминаются. Питает и что? И греет. Интересно, что эти два слова, особенно слово «греет» греческим переводят, а не значит, просто включает кондиционер немножко повыше, чтобы в доме было тепло. Термостат регулирует, знаете? И не значит «питает ее», означает, он обеспечивает, что просто у нее хлеб был или полный холодильник продуктов. Это слово «питает» означает, он обеспечивает и удовлетворяет все нужды своей жены. Не только ее тело, но ее души и духа. Поэтому духовное питание, так как и насущный хлеб, это наша с вами обязанность пред Богом, дорогие мужья. Питает и греет. Второе слово «греет» – греческое слово, которое говорит, нам дает такую картину, как, знаете, квочка греет цыплят. И в этом контексте имеется в виду «греет» не просто создает теплую обстановку, а греет своим телом. Что происходит? Вы знаете, как можно жен своих согревать? Дорогие мужья, если вас спросить, как вы согреваете своих жен? Обнять ее поближе, да? Конечно, когда холодно, это помогает. Но чувствует ли жена теплоту вашего сердца или вашей души? Греет ее. Когда она согревает эта птица своих птенцов, она не просто создает температуру комфортную для этих маленьких птенчиков, но под этими крыльями эти птенчики находятся в безопасности. Забота наша о наших женах, чтобы они чувствовали чувство безопасности, находясь рядом с нами, защищенности. Почему Христос, когда смотрел на Иерусалим, Он говорит, сколько раз я пытался вас собрать, как птица собирает птенцов под крылья свои, чтобы у вас была безопасность, мир, чтобы вы были обеспечены, потому что от этого есть и питание, и согревание. но вы не захотели. Но Христос по отношению к церкви именно это и делает. Теплотой своей Он согревает нашу душу, не так ли? Своим прощением, своей милостью, своей добротой, своей любовью. Забота. И последнее, 31 стих говорит, что каждый из вас да любит свою жену, как самого себя. И там дальше говорится о том, чтобы человек оставит отца и мать и прилепится к жене своей, и двое будут одна плоть. Автор этого послания цитирует то, что сказал Бог, когда Он создавал семью. Смотрите, что сказано. Оставит человек, по словам человек здесь имеется в виду муж, отца и мать, прилепится к своей жене, и двое будут одна плоть. В понятии любви всегда есть понятие нераздельности. Те мужья, которые пытаются делить свою любовь между мамой и женой, никогда не будут счастливы. Я вам гарантирую это 100%. А как я могу свою маму оставить? Так, как говорит Библия. Оставь, другими словами, отрежь раз и навсегда. Если ты хочешь быть мужем, как говорит Священное Писание. Я многих молодых девушек спрашиваю, хотели бы выйти замуж за жениха, который является мама-сбой? А? Хотели бы? А, хотела бы такого иметь жениха, которого был мама-сбой? Почему, друзья? Потому что невозможно разделить любовь. Жена никогда не будет чувствовать и ощущать того. Это все равно, что Христос частично возлюбил нас. Он сказал полностью, все, что есть, это ты. И поэтому Писание говорит, оставит отца и мать, прилепится к жене своей, и по словам прилепится, это не просто, знаете, как пластилин к стенке прилипает, проходит какое-то время, и потом он падает вниз и отлипает назад. Не в этот смысл здесь есть. Греческое слово прилепиться означает соединиться в одно, так что больше после этого невозможно никакого разъединение. Знаете что, возьмите ради интереса, если домой придете, в одну мисочку налейте немножко кулон, жидкости охлаждающей. И в другую же баночку налейте немножко бензина или солярки. И вылейте немножко масла сначала в радиаторную жидкость, и чуть-чуть масла налейте там, где бензин или солярка. И взболтайте хорошо. И вы увидите уникальный опыт. Как жирные пятна масла плавают в этом куланте или в охлаждающей жидкости. Они никогда не соединяются в одно. И как это частицы масла настолько растворяются в солярке или в бензине, что и то, и другое меняет цвет. Но разъединить их после этого невозможно. Это не просто Бог нас собрал с мужем и женой в одно, и мы поскольку общаемся вместе, пока все идет своим чередом. Бог соединяет нас воедино, и в Его плане, чтобы никто никогда, ничем, никакой силой не мог нас разъединить. Это понятие есть прилепиться к жене своей. И будут двое, чем вы можете разделить свою плоть на две части и жить. одну плоть невозможно разъединить. И семью в божественном плане невозможно разъединить. Итак, эти главные моменты я хотел повторить нам, дорогие с вами мужья. Мы нуждаемся все в этой помощи, в этом. Я нуждаюсь, и у нас есть помощница для этого. Я бы хотел, чтобы наши дорогие помощницы, вы нам помогли в этом. Потому что Бог недаром, наверное, и создал вас. Он понимал, что у нас такая ответственность на нас ложится, что мы порой в состоянии не можем это сделать. Но я очень бы хотел, чтобы вы не искали этих людей больше нигде. Ни в Канзас-Сити и не по всему миру. А посмотрели на тех, кто находится рядом с вами. Сказали бы пред Богом: Господи, что я могу сделать, чтобы мой муж был таким человеком? Я его помощница. Я хочу ему помочь. Легче упрекать людей. Легче унижать людей. Легче им говорить, где они неправы. Много сложнее помочь им быть теми, к чему призывает нас Священное Писание. Дорогие мужья, дорогие мои братья, жизнь семейная зависит от нас, в первую очередь, счастливая. Бог нас призвал любить, как Христос, Церковь. Это любовь, во-первых, жертвенная, во-вторых, чистая, в-третьих, наполнена заботой, в-четвертых, нераздельна. Я бы хотел сегодня в молитве, чтобы мы посвятили себя еще раз любить своих жен, как Христос возлюбил Церковь. Я знаю, на этом пути, даже, может, выходя с собрания, у вас будет искушение. Потому что дьявол будет делать все, чтобы вернуть нас в состояние разбитой семьи Эдемского сада. Чтобы понятие проклятия Божьего, которое он объявил Еве и Адаму, имело действие над нами сегодня. Но Христос говорит: я сегодня даю тебе свободу, я хочу, чтобы ты научился от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Если ты хочешь научиться любить свою жену, приди ко мне. Я тебе покажу, как я люблю церковь. Я тебе покажу, что значит по-настоящему ее любить. Как очищать ее, как хранить ее без пятна и порока, как ее греть и питать, как ее любить неразрывной любовью. Давайте мы вместе помолимся. Отец наш Небесный, мы так благодарны Тебе за Твою любовь и заботу о нас. О нас, как о Церкви. Ты, как глава Церкви, глава тела, Ты, как жених наш, показал нам, что значит любить, и призываешь сегодня нас, мужей, будущих мужей, понять, как Ты возлюбил. Господи, наша любовь еще так далека от того, что Ты ждешь от нас. Но мы хотим в этом году быть немножко старше в нашей любви, чем мы были в прошлом. Мы хотим, чтобы наши жены видели в нас образ этой любви, которую ты написал в этом послании. Я хочу, чтобы они не разочаровывались в мужьях, но видели в нас пример твоей любви. Господи, как порой бывает это трудно нам делать. По природе мы эгоисты. В нас живет свое «я». И мы каждый день нуждаемся в том, чтобы умирать для себя. Научи нас слышать сердце нашей жены и любить, как ты любишь. Господи, я прошу Тебя за всех тех, которые, возможно, никогда в жизни не испытывали такую любовь к себе, даже частично. У кого в памяти отношение их мужей к ним такие печальные и грустные, что им даже не хочется об этом вспоминать. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты их успокоил дух, утешил их и сказал им, что Ты их любишь, Ты заботишься о них, Ты их греешь, Ты их питаешь. Господи, прошу Тебя, чтобы никто из присутствующих здесь не уходил домой без надежды. Пусть в пример Твоей любви ободряет всех нас жить любовью. В заключение я хотел, чтобы мы вместе спели это пение «Мой дом и я служить хотим». Тебе, Христос, лишь одному. Но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. Я хотел бы, чтобы мы это пение пели молитвенно. Я хотел бы, дорогие братья мои, чтобы это была ваша молитва к Богу. Пусть слова этой песни будут чаяние вашего души, вашего сердца. Когда вы будете петь слова «Тебе как жертву отдаю себя и всю свою семью», прочувствуйте сердцем эти слова. Что значит «отдаю себя в жертву»? И пусть эта молитва будет нашим посвящением Богу и желанием любить, как Он любит. Мой дом и я служить хотим.
И благодать Твою на каждое сердце. Прими нашу жертву, и пусть она будет угодна Тебе во всякое время. Благослови наши семьи, наши дома, чтобы это было место, где имени Твоему несется слава. Сделай, Господи, нас, наших жен и нашей семьи благословением для многих людей, живущих вокруг нас.
идите с миром. Учитесь жить у Христа, как любить своих жен, как Он возлюбил церковь и предал Себя за нее. Во имя Иисуса Христа. Аминь. С миром Божьим.